Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 сентября 2015 года. Желание, идущее верой выше разума. А те люди, которых послал Моше высматривать страну, и которые, возвратившись, возмущали против него все общество, распуская клевету на эту страну, умерли от мора перед Богом. Лишь Иешуа, сын Нуна, и Калев, сын Ефуне, остались живы из тех людей, которые ходили высматривать страну. Тора, числа, глава Шлах. Иешуа и Калев – это те желания в нас, которые еще могут подняться выше разума и нужны для связи с землей Израиля. Будучи праведниками, они остаются в поколении, как духовная запись, решимо, того, что они увидели в стране обетованной. Поэтому все поколение пустыни умирает, кроме них двоих. Они, так же как все, блуждают 40 лет по пустыне, потому что на любом уровне необходимо пройти 40 ступеней, чтобы подняться в свойство бины, с той малхут, которую они сейчас раскрыли, как неспособную работать с эгоизмом. Ведь без овладения свойством бины они не могут зайти в границы земли Израиля. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 6 мая 2015 года.
Радиоверсия.
Тайны святых книг. Вопрос. Как понять, о каких тайнах рассказывает Тора? Ответ. Если мы хотим понять, о чем рассказывает Тора, то нужно начать изучать науку Каббала. Каббала обучает методике чтения святых книг, ведь святыми они называются потому, что написаны на высоте высшего, духовного мира. А потому для их понимания нам необходимо освоить специальный язык, термины, чтобы знать, что означают слова «человек», «душа». Каждое слово и предложение Торы мы увидим совершенно по-другому. Сказано, что Тора говорит человеческим языком, то есть на языке ветвей. Она использует слова нашего мира, но подразумевает корни всего происходящего, то есть силы, действующие в высшем мире. Потому Тора и называется святой, а в нашем мире нет святости. Святой означает отделенный от нашего мира. Так на свадьбе жених говорит невесте: «Ты посвящаешься мне», то есть отделяешься от всего мира и принадлежишь только мне. В том же смысле и Тора называется святой, поскольку относится только к высшему миру. Это значит, что прежде всего нам необходимо научиться языку, на котором написана Тора. Тогда мы поймем все ее рассказы и увидим, что это не история и легенды, а четкая инструкция, направляющая нас на правильное восприятие реальности. Тора говорит не о событиях далекого прошлого, а о силах, которые действуют на нас прямо сейчас. Из программы на радиостанции 103 FM 16 августа 2015 года.
Радиоверсия.
Время хорошее для проверки. Начался месяц Элуль, особый месяц, полный праздников. Еврейские праздники – это не просто дань традиции. Они имеют духовные корни, исходящие из сил природы, действующих циклично в зависимости от вращения Земли, ее вращения вокруг Солнца и еще более высоких причин. Поэтому мы чувствуем, что каждый день на наш мир воздействуют разные силы. День не похож на день, а ночь на ночь. Мы все время меняемся. Есть более благоприятные дни, есть более проблематичные. Месяц Элуль – очень хорошее время, подходящее для проверки того, что мы сделали за прошлый год и что собираемся сделать в новом году. Элуль расшифровывается как «Я к любимому, а любимый ко мне». То есть нам нужно понять, каково основное требование, предъявляемое нам Творцом, высшей силой природы. «Я к любимому» означает, что мне нужно проверить себя в этот месяц, перед началом нового года, в специальный период концентрации особых сил в нас и нашего влияния на мир. Мы обязаны выполнить то, что написано в Торе, обязательство, принятое у горы Синай, стать одним человеком с одним сердцем, и все Израиль – товарищи. В итоге нам надо полюбить ближнего, как самого себя, и достичь полного единства. Люди не понимают, что такое любовь. В нашем мире это слово получило не очень чистую, сексуальную окраску. Или же его связывают с любовью к животным, к деревьям, к охране природы. Но под любовью к ближнему подразумевается соединение с товарищем так, чтобы ощущать все его желания и постараться их наполнить. Это словно соединение двух приборов. Если их соединение правильное, то получается одно устройство, все части которого могут понимать друг друга и вместе работать. Так устроен двигатель, все детали которого слаженно работают, словно органы одного тела, поддерживающие друг друга. В таком случае можно сказать, что между ними есть любовь. О такой любви говорит Тора, о взаимном соединении, понимании между всеми, когда каждый работает для остальных. Если все работают ради всех, то получается совершенная система. Именно такого состояния нам нужно достичь. Вначале был создан лишь один человек – Адам, одно желание. Но потом эта система разбилась на множество осколков, не способных соединиться друг с другом. Наша работа заключается в том, чтобы найти каждому подходящее место и выяснить, в какой форме он должен соединиться с другими. Это словно огромный пазл, который нам нужно собрать в одну картину. Этот пазл содержит 600 тысяч основных частей, так называемых 600 тысяч душ, и еще множество маленьких дополнительных кусочков, которые вставляются между ними. В каждом человеке этого мира есть часть от общего пазла, ведь мы все – люди, сыновья Адама, и обязаны собрать его вместе. Но главная обязанность в собрании этого пазла возложена на народ Израиля, ведь он представляет основные части из всех его миллиардов частей. Если народ Израиля начнет собираться и правильно соединяться в пазл, то все остальные кусочки начнут перемещаться и искать свое место. И в итоге каждый соединится с другими и включится в пазл. Таким образом, человечество достигнет гармонии, прекрасного единства, правильной и глобальной интеграции, в которой наш мир так остро нуждается сегодня. Из программы на радиостанции 103 FM 30 августа 2015 года.
Радиоверсия.
Беженцы. Что ждет Европу? Часть 4. Цунами с продолжением. Но не стоит сидеть и дожидаться светлого будущего. Уже сейчас нам нужно помочь Европе, затопленной беженцами. Она столкнулась не со случайной волной цунами, а с серией последовательных ударов со стороны природы, призванных обязать к переменам человечества в целом. Настало время изменить свое естество и из эгоизма достичь любви к ближнему, как к себе. Это предстоит всем, и в первую очередь народу Израиля. Но если мы медлим на данном этапе и не работаем в помощь европейцам, не объясняем им происходящего, не доносим до них суть проблемы и способ ее решения, то европейское цунами перекинется на нас. Об этом сказано у пророков Йехескеля и Йешаяу. Так или иначе, европейцы оказались в тупике, и пока они не поймут, в чем подлинное решение, беды продолжатся. Их ждет длительный процесс, полный угроз и ведущий к отчаянию, пока они не осознают. Если бы мы сменили свою природу, если бы мы не были такими индивидуалистами, то вытерпели бы и сумели бы ужиться с этим. Продолжение следует. Из 607 беседы о новой жизни. 27 августа 2015 года.
Радиоверсия.
Если бы я был Ротшильд. Мнение Ротшильда. Экономический достаток и потребление являлись измерением реализации своего «я». ВВП на душу населения измерял состояние общества. Мы создали религию потребления, подпитывая ее системой кредитования. Финансовый кризис 2008 года остановил экономический рост. 50% безработица молодежи Европы, Грядущий пенсионный кризис рисует мрачное будущее европейцев и американцев. Это является концом потребительской экономики. Западная молодежь по необходимости, здесь и далее выделена автором блога, вошла в шеринговую экономику, экономику совместного потребления, бартера, вторичного использования. Ее основа – социальная интеракция, человеческие отношения. Вынужденно вступая в связь с другими при обмене товарами или услугами, западный человек стал чувствовать полезность от самой связи с посторонним человеком. Из побочного продукта шеринговой экономики полезность от человеческих отношений превращается в ее основной мотиватор. В хорошо налаженных отношениях между людьми есть экономическая выгода, то есть измеряемая полезность. Я не пытаюсь продвигать шеринговую экономику. Она примитивна и не имеет перспективы, но она послужила выделению нового экономического ресурса – социальной интеракции между людьми, не существовавшего в предкризисном мире. Это больше, чем теория групповой работы, чем различные экономические дивиденды от правильных отношений между людьми в рамках существующей экономической системы. Речь идет о социальной интеракции как цели, как наполнителе человека, как продукте, стоящем автономно и имеющем собственную экономическую полезность. Если раньше самореализация человека и западная культура потребления были синонимами, то сегодня элемент социальной интеракции – это новая составляющая, вес которой в самореализации западного человека растет. Именно осознание существования этой составляющей и является сигналом смены приоритетов индивидуума. Западная экономика, центральным маховиком которой являлось потребление среднего класса, впервые сталкивается с изменением приоритетов нового поколения. Научившись потреблять меньше, заменив полезность потребления полезностью отношений между людьми, молодое поколение делает сегодня первый шаг к смене экономической парадигмы. Реплика. Мысли верные, так как они являются выводами происходящего. Но далее изменение экономической парадигмы общества, перехода от экономической к общественной составляющей, сэр Ротшильд не видит. Более дальние перспективы понятны только изучающему кабалу, программу исправления эгоистической парадигмы общества на альтруистическую. Ее реализация возможна только созданием новых отношений между людьми, в десятках, под руководством каббалистов. С этим сэру Ротшильду придется согласиться.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.